Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Валерий Федоров с нами, генеральный директор ЦОМ. Валерий Валерьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК», телеграм для сообщений «Говорит МСК», бот и наш ютуб-канал «Говорит Москва». Там стрим в ютубе уже начался как раз, и можно нас и посмотреть, и послушать, и в чат написать. Сообщение по делу зачитаю, Валерий Валерьевич по возможности ответит. Валерий Валерьевич, хотела начать с ЦИКа, но начну с предыдущей темы, которую мы закончили с психологом в предыдущем часе. Это вот история очередная, чудовищная, где, значит, ребенка из окна выкинули, он там при смерти находится, этот отец задержан. Мы очень много с господином Яниколоповым говорили про переосмысление с точки зрения государства важности психического здоровья нации. Я знаю, что в ЦИОМ периодически проводил различные опросы по отношению к тем или иным инициативам государства и так далее. Есть, в принципе, какая-то идея, и с вашей точки зрения, пройдет ли это через общественное мнение как раз подобного рода решения, что нам нужно признать проблему с там, психическим здоровьем в обществе? Как вы считаете?
Если бы такая проблема не признавалась, то, наверное, у нас не существовало бы системы психических больниц. Угу. Вот, и у нас бы рядом со ВЦИОМом, буквально в соседнем здании, не находился бы всем известный институт сербской. Сербского.
Да.
Вот. Поэтому, конечно, проблема существует, никто ее не отрицает. Вопрос в путях ее решения.
Просто, да, здесь возникает вопрос, как представляется у государства, когда оно само признает, что проблема есть, и давайте что-то делать, депутаты выступают, как угодно, говорят, а, вы хотите Советский Союз карательной психиатрии, а когда возникает подобного рода случай, наоборот, на государство атака идет такая, а что же вы ничего не делаете-то? Вот здесь баланс какой-то есть, и здесь же про отношения, про запросы общественные скорее. Чего-то хочется от государства.
Да, чего-то хочется, то ли Конституции, то ли Севрюжина с хреном, то ли того другого одновременно. Ну, это нормально. Значит, я бы вот о чем хотел сейчас напомнить, что все-таки полтора года почти уже мир находится в ситуации пандемии, и в этой связи все вопросы здоровья, персонального, общественного, они сейчас в фокусе находятся.
Так.
Вот. Поэтому шансы на то, что проблемы, в том числе психического здоровья, будут решаться эффективнее, что на них будут деньги выделяться, что им будет внимание уделяться, они сегодня, на мой взгляд, выше, чем прежде. Потому что это тоже очень важный элемент здоровья, и все мы знаем, что есть последствия, разнообразные тяжелые последствия от ковида. Вот. И физиологические, и психологические, психические и так далее. Вот. Я, конечно, не говорю, что вот тот печальный инцидент, с которого мы начали разговор, как-то связан с ковидом. Думаю, нет. Вот. Но сам факт повышения внимания и общества, и государства к теме здоровья, он, безусловно, делает обсуждение и поиск путей решения этой проблемы более вероятным.
А ВЦИОМ при этом фиксировал интенсивное переосмысление отношения к вакцинации, и вот здесь есть данные, что в России не так много принципиальных антипрививочников, но основная проблема не с ними, а с тем, что большинство населения до сих пор занимало некую выжидательную позицию, предпочитало ничего не предпринимать самим, а посмотреть за тем, как привьются другие. С вашей точки зрения, все-таки какой-то баланс-то найден, потому что, помните, вот эти вот волны гнева в Фейсбуке друг на друга, а вы проваксер, значит, вы там что-то там за власть, а вы антиваксер, значит, вы против власти, почему-то здоровье стало ассоциироваться, кто поддерживает какую партию и чью линию?
Ну, тут дело в том, что обязательную вакцинацию или элементы хотя бы обязательной вакцинации может ввести только власть. Угу. Вот. Добровольно, как мы понимаем, значит, невозможно это сделать. Поэтому поляризация на принципиальных прививочников и принципиальных антипрививочников, она не может не касаться власти. До недавнего времени когда любые элементы обязательности исключались, приписывать власти какие-то намерения в этой связи было сложно. Но мы видим, что третья волна заставила власть все-таки пойти, пусть не на федеральном уровне, а во многих регионах, но это тоже важно. Люди живут на земле, не виртуально. Вот, пойти на введение этих элементов. И поэтому борьба против обязательности, она, конечно, напрямую затрагивает и власть. В этой связи, я думаю, вот эта вот склейка, о которой вы говорите, она и происходит. Ну, еще важный момент. Действительно, большинство россиян не являются ни убежденными прививочниками, ни убежденными антипрививочниками.
Так, а кто же?
Да, эти полюса, они довольно небольшие, там 15-20% каждый. А между ними находится основная часть населения, которая действует ситуативно. Угу. Если страшно, если люди видят, что их знакомые, их родственники, соседи, сослуживцы прививаются, и ничего плохого в этой связи не происходит, если разворачивается информационно-рекламная кампания, если власть вводит элементы обязательности, то, конечно, тренд к тому, что бы вот это вот, условно, болото, да, колеблющееся, сдвинулись в сторону принятия идеи вакцинации, вот этот тренд, конечно, начинает развиваться. Если страх снижается, если статистика по заражениям и по смертям снижается, если кругом люди не вакцинируются и в этой связи не чувствуют себя хуже, то, конечно, тренд на, так сказать, вакцинацию в этой колеблющейся части населения, он идет вниз. Но сейчас мы видим, что первый тренд преобладает. Насколько это продолжится, мы не знаем. Знаем только, что пандемия развивается через волны, а волна сначала идет вверх, и с ней растет страх, а потом, достигая пика, она идет на спад. Так. И страх начинает снижаться, и, в общем, идея вакцинация в этой связи опять, вероятно, станет менее популярной через какое-то время.
Но, Валерий Валерьевич, здесь же, как представляется, была еще такая проблема, которую описывали представители власти. Вот мы еще там, полгода назад объявили, что у нас достаточно вакцины, чтобы начать уже серийно людей прививать, а никто не ходил. Хотя, казалось бы, первый локдаун показывал: посидите, пока вакцину не сделаем, выйдем, значит, сможем друг друга спасти и окружающих спасти. Но как-то на это не пришлось. Активности это не вызвало какое-то. А потом, в итоге, власти приняли то решение, которое они приняли. Вот, и все это действительно сопровождалось ситуативными, но все-таки конфликтами между этими и этими. Вот с вашей точки зрения, была ли здесь, может быть, какая-то недоработка по группам населения? Будет ли это каким-то образом меняться? Или это все-таки естественное проявление вот, человеческой реакции такое? Будут всегда те, кто не согласен, и будут всегда те, кто говорит: да ты что, не согласен, ты иди быстрее спасай себя и окружающих.
Мы можем посмотреть на практику других стран, которые даже, может быть, собственных вакцин не имеют. Вот, но при этом темпы вакцинации у них существенно выше.
Так.
Хрестоматийный пример, конечно, Израиль, вот, который чуть ли не всех привил. Вот, но если мы посмотрим на Соединенные Штаты, Великобританию, Францию, там ряд других европейских стран, то мы видим, что там темпы вакцинации существенно выше. Они начали позже, вот, но при этом все делали гораздо более организованно, и сегодня они впереди нас. Поэтому говорить, что мы все сделали правильно, великолепно, значит, и вот народец нам не тот попался, да, вот, в кавычках, ну, конечно, это будет лукавством. Конечно, было много ошибок, конечно, значит, многое было упущено. Вот сейчас с большим трудом наверстываем.
Ценность, я помню, что был какой-то опрос, может быть, год или два назад, по поводу того, что граждане России считают, ну, самым ценным в своей жизни, то есть какие ценности. И там здоровье, кстати, было во главе. А коронавирус показал, что здоровье стало темой какой-то политизированной даже. И вот история с вакцинами, она опять это показывает. Как это разделить? Как разделить личное отношение к здоровью, к сохранению собственной жизни и политику? Почему это смешалось?
Ну, смешалось это потому, что пандемия касается всех. Это главный страх, главная тема главная составляющая общественной жизни последние полтора года во всем мире. Как уж тут без политики-то? В конце концов, кто действовать должен? Да? Кто должен спасать население? Каждый сам за себя? Ну, наверное, когда речь идет о каких-то редких заболеваниях, неинфекционного типа, значит, да, тут можно полагаться на ответственность самого человека. Хотя тоже люди бывают разные, вот, и у кого-то денег не хватает, у кого-то знаний, у кого-то ответственности. Но сейчас речь идет совершенно о другом. Речь идет об эпидемии. Тут уже не вопрос личной ответственности только, тут уже вопрос государственной политики.
Так.
И, в общем, так было всегда. Слово «карантин» нам хорошо известное, оно было придумано еще, если не ошибаюсь, в 15 веке, да, значит, как способ, ну, не слово, а как бы такой инструмент.
Явление, да.
Да, явление, как инструмент борьбы против эпидемий. Вот, и кто это делал? Это делало государство. Тогда, 500 лет назад, тоже это делало государство. Венецианская республика, Дубровницкая республика и прочие страны, которые впервые ввели карантины, вот, конечно, это было не добровольное решение граждан, это было решение государственных органов. И таковым оно, вероятно, только и может быть. Поэтому политика сегодня неотделима от вопросов санитарного надзора, от вопросов медицины, от вопросов общественного здравоохранения.
Пандемия стала все-таки частью жизни. Люди привыкают в ней жить. Я имею в виду, что поначалу это воспринималось как «давай сейчас поднажмем, и это уйдет из нашей жизни», а сейчас как будто бы это стало частью жизни, и уже не задаются, наверное, вопросом, а когда это закончится, потому что кому-то с экономической, кому-то с политической точки зрения, в общем-то, там довольно много дивидендов это приносит.
Ну, а люди привыкли. Да, дивиденды на самом деле немного относительно. Вот. То это стало частью жизни, я соглашусь, стало. Вот, произошла такая определенная рутинизация. Но, знаете, наша же жизнь состоит не только из того, что нам нравится. Ну, да. Она же состоит из многих неприятных вещей. Вот этот вирус, он стал частью нашей жизни, но очень неприятной частью. Вот, от которой нам очень хочется избавиться. И периодически это напряжение прорывается. И мысли, а когда же... наконец мы освободимся, когда же мы вернемся к нормальной жизни, вот, они не могут не появляться, они появляются. Вот. Другое дело, что, ну, вернемся к механизму пандемии, да, это не постоянная угроза, а так вот вверх-вниз, вверх-вниз.
Ну да, да.
Сегодня страшнее, завтра, кажется, уже забрезжило там солнышко за тучками, потом опять. То есть это вот такие качели, горки, американские или русские. Вот. И, конечно, кто-то на этих волнах умеет уже вальсировать, но это люди более адаптивные, вот, более такие подвижные, а кто-то нет. Кого-то это очень тяжело гнетет, значит, мучает. Вот, кстати, отсюда и психические расстройства. Вот, они тоже, безусловно, их стало существенно больше. Вот, поэтому, да, часть жизни, но очень неприятная часть жизни, мы бы, конечно, от нее хотели бы избавиться. Как? Пока непонятно.
А система ценностей, с вашей точки зрения, как-то меняется за последние вот полтора, может быть, два года, когда мы живем в этой изменившейся реальности? А, ведь была же, мы не замечали, как выясняется, ценности свободы передвижения по миру, посещение мест, концертов, где тысячи, десятки тысяч людей. Вот. Отвыкание происходит, как вы считаете?
На самом деле, ценность свободы передвижения, она и до ковида весьма высоко оценивалась. Ну, могу за Россию только сказать. Вот мы регулярно, например, там, в Дню Конституции спрашивали людей, какие из прав, гарантированных Конституцией, для вас наиболее важны. И вот право свободного передвижения, оно было в числе лидеров. В отличие, например, от права на свободу собраний, на право на политическую активность и так далее. Вот. Сейчас, конечно, есть подвижки, но я бы сказал так, что революции ценностной не произошло. Некоторые ценности, ну, чуть более актуализировались. Конечно, это прежде всего ценность здоровья. Вот. Значит, ценность человеческого общения в узком кругу, потому что этого общения стало меньше по понятным причинам. Вот эти ценности пошли вверх. Вот, ценности свободы, что хочу, то и ворочу, значит, индивидуалистические ценности, они сейчас стали менее актуальными. Стало понятно, что в критической ситуации, значит, свободой в определенных масштабах можно и нужно поступаться. Это не всем нравится, но это действительно так.
Но это же не вызовет, с вашей точки зрения, вот, грубо говоря, в северном полушарии какие-то тектонические явления и сдвиги. Хотя, казалось бы, люди жили в Европе в локдауне довольно долго, несколько локдаунов даже в Германии было. Но были отдельно взятые какие-то там выступления, протесты и так далее. Но не более того. То есть насколько люди адаптивны к этому? Ведь, скорее всего, как инструментарий с политической точки зрения, вот что можно вот так вот ограничить свободу передвижения, наверное, это могут взять за, даже не за правило, а как инструмент, хотя пару лет назад это было недопустимо.
Да, это уже все произошло. Вот. Свобода передвижения, ну, в качестве примера, даже между странами Евросоюза весьма и весьма ограничена. Не говоря уже о движениях между разными странами. Вот, конечно, резко выросло влияние ведомств, которые отвечают за санитарный надзор везде. Вот, некоторые эксперты даже говорят о появлении новой пятой власти.
Да, после... санитарной
да,
власти.
Санитарной власти, да. Вот, это произошло. Вопрос, надолго это или навсегда, он пока открыт. Угу. Вот, ну и еще один вопрос возникает. А будут ли политические перемены?
Да.
Да? Ну вот мы видим, что в Соединенных Штатах перемены произошли. На выборах в конце 2020 года значит, сменился президент Трамп на президента Байдена. И, конечно, значит, не повезло Трампу. Вакцина вроде бы была разработана, но решающая стадия вакцинации прореализовалась уже при Байдене. В поражение Трампа, ну, конечно, этот фактор, фактор неготовности США, как, впрочем, и всего остального мира, к пандемии, тоже внес свой значительный вклад. Угу. Вот, подкосил его. Впереди выборы в Германии уже через, там, если не ошибаюсь, месяц-полтора они произойдут. Посмотрим, удержатся ли у власти христианские демократы. Сейчас есть прогнозы, что они много потеряют. Может быть, даже следующим канцлером Федеративной Республики впервые в истории станет представитель партии «Зеленых». Угу. Мы видим, что на межгосударственном уровне на Западе уже продвигается новый курс, так называемый «зеленый новый курс». Есть его версии и американская, и уже западноевропейская. И этот курс хотят сделать доминирующим дискурсом во всем мире. Другие страны вот, вынуждены как-то формировать свое к этому отношение, Россия в их числе. Вот. Поэтому, конечно, политические изменения идут, и я думаю, они не закончатся, наоборот, они будут нарастать. В качестве маленького примера хочу напомнить, 1945 год, Великая война закончена. В Великобритании буквально через два месяца после победы проходят всеобщие выборы. Уинстон Черчилль, легендарный, приведший Великобританию к победе, значит, держит кулачки и предвкушает, значит, триумф очередной. Угу. Увы, ничего подобного. Консерваторы, так сказать, терпят сокрушительное поражение. Нация, устав от войны, пусть и победоносной, избирает совершенно другую политическую силу. К власти приходят лейбористы во главе с Клементом Эттли. Угу. Вот вам пример, как даже если власть сработала эффективно, но вот после завершения такого большого и тяжелого, сложного, нервного, болезненного периода, власть может поменяться и достаточно радикально.
По поводу изменений, которые будут у нас осенью, но будут же выборы, и глава ЦИК оценил идею введения, во-первых, обязательного голосования, говорит, не готовы, у нас очень много внутренней свободы, ощущений, и, в общем-то, у нас эта идея не приживется. Я вчера в эфире проводила голосование, и меня это очень удивило. Понятно, оно не репрезентативное, это не опрос общественного мнения. Но 59% сказали, что да, нам нужно... голосование, получается, из-под палки. Нам надо, чтобы нас обязали, и тогда мы пойдем. Мне показалось, эта логика, честно говоря, очень странная.
Ну, вы сами сказали, что это голосование ни о чем не говорит.
Ну,
кроме
конечно,
того, что
да.
Будет некоторая группа людей, слушающих радиостанцию «Говорит Москва», и значит, нашедших время и желание, проявивших принять участие в этом голосовании. Угу. А теперь послушаем результаты репрезентативного
опроса.
Давайте. Мы его проводили, правда, не вчера, даже не позавчера, а на фоне предыдущих выборов Государственной Думы в 2016 году, 5 лет назад, мы спросили, а может быть стоит нам ввести обязательное голосование по примеру некоторых стран. Я напомню, что, скажем, в Бельгии, в Перу обязательное голосование, в Австралии, если я не ошибаюсь. В целом ряде латиноамериканских стран тоже обязательное голосование, но с одним условием. То есть ты должен сначала прийти и зарегистрироваться как избиратель, и если уже зарегистрировался, то тогда обязан проголосовать. Если не проголосуешь, то штраф. Вот в Бразилии, например, такая система. Да. В общем, мы рассказали респондентам, и ответ был такой. 63% опрошенных, то есть почти две трети без малого, высказались против введения в России обязательного голосования. На мой взгляд, весьма внушительное большинство, поэтому инициатива по введению обязательного голосования, она сегодня скорее не объединит общество, да, а подбросит дровишек в такой в костер раскола. Кому это нужно в непростой экономической эпидемиологической и социально-психологической ситуации, я совершенно не понимаю.
Но при этом для государства, с вашей точки зрения, все-таки проблема, например, снижение политической активности до минимума за 17 лет, это же тоже данные, которые ВЦИОМ как раз предоставил. Вот о чем это говорит? Маленький, я не знаю, горизонт планирования, очень маленький выбор среди тех, кто... Люди думают, что от них ничего не зависит, поэтому они в то же самое волонтерство уходят, где они могут сразу видеть результаты применения своего труда и своего отношения.
Ну, вы все верно говорите. Вот чем короче путь от усилия, которого ты прикладываешь, к результату, который ты получаешь, тем больше мотивации этим заниматься. Да, вот такие да. вот отсроченные, отложенные результаты, ну, мало кому они нравятся. Да, известны даже эксперименты психологические, которые с детьми проводили, значит, давали им конфеты, яблоки, значит, и обещали, значит,
за это какие-то бонусы. В два раза больше, да?
Да, но при условии, что они их сейчас не слопают, а отложат на потом. Вот. И большинство, конечно, лопает сразу. Вот. А те, кто мыслит стратегически, то есть откладывает на потом, их всегда меньше. Так что этот момент, безусловно, работает. Политика, особенно в такой большой стране, как наша, и сложной. Вот. Мы здесь, кстати, не исключение. Посмотрите, в Соединенные Штаты. Вот. Что, там думаете, что ли, проще политика? Вот. Так вот, тут политика – это очень долгий путь, ресурсный, очень ресурсозатратный, я бы так сказал, ресурсоемкий. Вот. И поэтому играть в нее, участвовать в ней, ну, это такой выбор для смелых, выбор для сильных, выбор для стратегически мыслящих. Ну, а теперь отнесусь к тому выводу о снижении до минимума уровня политической активности. Там нужно иметь в виду, как звучал вопрос конкретный. Можете посмотреть у нас на сайте, кстати. Вопрос звучал так. Вы за последний год участвовали или не участвовали в следующих видах социальной политической активности? И дальше предлагались варианты. Например, там, сдавал деньги на какие-то благие цели, участвовал в субботниках, участвовал в выборах органов власти и так далее. И вот, отвечая на вопрос, участвовали ли за последний год в выборах органов власти, 22% нам сказали, да, участвовали. А теперь я вас спрошу, а часто у нас в стране выборы органов власти проходят?
Ну, нет. Каждый год, наверное. У нас же раз в год проводятся. Единый день голосования.
Вот. Правильно. То есть мы в июле задали вопрос, вот, а день голосования у нас в сентябре, через 2 месяца. Да, если бы мы этот вопрос задали в октябре, я уверен, результат был бы минимум в два раза выше.
Давайте...
Ну и нас, конечно, да. рассудит Центральный центр избирком, который подведет итоги голосования 19-20 сентября.
Валерий Валерьевич, мы вам перезвоним через 4 минуты, у нас пока новости. Валерий Федоров с нами, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Дождитесь, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Валерий Федоров с нами, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. У нас наконец-то отвисли, по-моему, смс-ки, и их нападало так много, Валерий Валерьевич, поэтому предлагаю в режиме блиц, прежде мы к следующей теме с вами перейдем. Так, вакцина не лекарство, почему? Так, это нет, это вопросы вирусологам. Уместно ли вот проведение аналогии между уровнем доверия к власти и темпами вакцинации? Вроде власти действующему президенту доверяют, а президент призывает идти на вакцинацию, а темпы низкие.
Ну, каждый решает для себя, к чему бы ни призывал президент. Люди его, конечно, уважают и доверяют ему. Но в чем? Прежде всего, его доверяют как руководителю страны, как стратегу, как человеку, формирующему внешнюю политику, отвечающему за державное величие, достоинство, независимость страны. Вот. Ну вот, когда речь идет о вопросах здоровья, у нас люди доверяют прежде всего своим знакомым врачам. Угу. Вот. Ну, есть, конечно, те, кто доверяют гадалкам, знахарям, гомеопатам или собственным родственникам, которые ухитряются заниматься самолечением и при этом выживать. Вот. Но все-таки самые референтные фигуры здесь – это не просто врачи, а знакомые врачи. Ну, а сами врачи наши, как показывают опросы в этом профсообществе, ну, настроены к вакцинации тоже весьма и весьма осторожно.
А если ввести обязательное голосование, то результат для партии власти будет обескураживающим, ведь многие, кто не ходит на выборы, фактически выступают против нее, 709-й. И это опять пресловутый вопрос про графу против всех. Боже мой, сколько лет, и каждый год одно и то же примерно.
Ну, я, кстати, соглашусь. Скорее всего, такой эффект и будет. Вот, потому что, ну вот смотрите, да. Давайте очень прагматично. Какие вопросы решает Государственная Дума?
Закон пишет. Ну, законы пишут.
Да, законы очень важны, но в нашей жизни есть очень много чего, что важнее законов. Угу. Вот. Более того, значит, исторически, и, так сказать, вряд ли это изменится в ближайшие годы, значит, отношение к закону у нас не очень серьезное. Вот, да и сами законы в любой момент могут быть изменены. Угу. Мы тоже многократно, значит, были свидетелями этого. Вот, поэтому, конечно, россияне гораздо больше внимания уделяют выборам по-настоящему серьезным с их точки зрения. Да? То есть это выборы президента, в первую очередь. Напомню, последние прошли в 2018 году, и там под 70% была явка, без всякого обязательного голосования. Да? Вот. Ну и выборы, конечно, исполнительной власти. Премьера мы не избираем, и вот его президент назначает, но мы избираем губернаторов. И на этих выборах, значит, если достойные, интересные кандидаты, если есть конкуренция, то явка вполне и вполне приличная. Вот. Поэтому давайте не заставлять людей выбирать, значит, кандидатов в тот орган, который, по их мнению, занимается не очень важными вопросами. Все-таки голосование у нас это право, а не обязанность. И, как я уже говорил, две трети россиян считают, что это правильно, так должно оставаться и впредь.
Виталий возвращает нас к теме детей, с которой мы начали. По новостям складывается впечатление, что идет какой-то геноцид детей или какое-то издевательство над ними. То в Петербурге детей-инвалидов унизили, то выбрасывают из квартиры, просто родители из сожителей избивают детей. Я вижу проблему в воспитании и злоупотреблении некоторых алкоголем. Здесь же очень любопытная история. С одной стороны, у нас ценность детства и детей закреплена в Конституции, согласно поправкам, которые были в прошлом году приняты. А с другой стороны, судя по новостям, которых мы получаем, дети воспринимаются как некая помеха. А по правам есть ниже, такая... ну простите, да, ниже домашних животных по правам, которые они имеют.
Есть такая наука, статистика. Вот, поэтому все вот эти вот резонансные инциденты, которые вызывают живейшую реакцию, надо просто... Ну, они происходят всегда. Давайте будем честны. Вот. Они происходят постоянно.
А сейчас просто информационное поле, поэтому мы об этом узнаем. Ну, больше информации стало открыто.
Спасибо информационному полю, да. Оно, в принципе, тоже существовало всегда, хотя и менялось, да. Ну вот смотрите, еще раз, давайте вы эмоции немножко в сторону уберем.
Давайте.
Это сложно сделать, когда вот такого рода, значит, ну, инциденты происходят. и, конечно, они привлекают огромное внимание. Но вот если мы хотим понять, этого больше стало или меньше, нужно смотреть статистику. А статистика говорит, что этого стало меньше. И, кстати, что касается злоупотребления алкоголем, да, нашей знаменитой национальной болезни, ее тоже стало меньше. Вот. То есть, если вы возьмете данные за последние лет 15, 20, 30, вы увидите, вот, что к детям мы действительно стали относиться гораздо более заботливо. Вы увидите, что мы действительно стали гораздо меньше пить. Вот. Но при этом, конечно же, остались изверги, остались пьяницы, остались алкоголики. И они будут, и завтра будут, и через 10 лет, и через 50, думаю, тоже. Извините меня за скепсис. Вопрос, сколько их будет?
Ну да.
Вот, да. Вот сейчас, если на трезвую голову посмотреть, я вижу, что наше общество при всех его проблемах и сложностях развивается в правильном направлении. Пьем мы меньше, чем раньше, а о детях заботимся больше, чем раньше.
А коррупция у нас стала больше, стала меньше или осталась как есть? Потому что тоже некоторые связали ситуацию в Ставропольском крае. Сейчас Колокольцев еще уволил начальника камчатской полиции из-за упущения. Это прям цитата была такая. Потому что выборы и традиция такая перед выборами коррупционные гнезда ворошить. Или что?
Ну, я не знаю, почему именно сейчас уволили камчатского. Хотя он, кстати, он вроде бы его не уволили, он бывший вроде бы этот самый руководитель, уволили его раньше. Вот, значит, и почему знаменитого ставропольского гаишника сейчас взяли? Вообще, насколько мне известно, все-таки дела такого рода, они расследуются достаточно долго.
Так.
Вот, они имеют свою логику. Да? То есть вот, ну, нельзя арестовать человека просто так, потому что кому-то что-то показалось. Нужно собрать некую доказательную базу. Вот. И это занимает время. И это определенные этапы, определенные процедуры, решения принимаются. Вот. То есть зачастую то, что нам кажется значит, специальной подготовкой к выборам или к чему-то там еще, вот, ну, совпадение действительно случайное. Я не говорю, что всегда бывает так. Наверное, бывают... Помните, как даже в войну Великую Отечественную был приказ взять Киев к 7 ноября. Да? И вот ради этого, увы, наверное, некоторые лишние жизни были нами потеряны. Ну, бывает такое, да, штурмовщина, вот, отчитаться надо срочно. Нет, бывает. Вот. Но все-таки это борьба с коррупцией, это совершенно отдельная, я бы даже сказал, индустрия уже, не просто, а индустрия, вот, значит, которой занимаются специальные органы, занимаются, так сказать, масштабно, занимаются давно. Вот. И самое главное, запреты на то, чтобы брать, значит, и расследовать, и арестовывать, и судить, сажать высокопоставленных коррупционеров, да, вот этих запретов, по сути, тоже больше нету. Когда-то они были. Но я напомню, у нас уже и министров сажали, и губернаторов, и генералов. Значит, и все это продолжается. Хотя, да, безотносительно к выборам. Вот. Стало ли в этой связи меньше коррупции или больше, я, кстати, затрудняюсь ответить, потому что тут как раз со статистикой плохо. Угу. Вот, статистика дел, да, она растет. Говорит ли это о том, что коррупции становится больше или становится меньше? Мне кажется, нет. Говорит это скорее о том, что лучше стали органы работать, чьей задачей является борьба с коррупцией. А если косвенные индикаторы посмотреть, да, извините, что долго отвечаю, но просто действительно коррупция для нас это такая, значит, национальная болезнь, а борьба с ней национальный спорт. Поэтому очень важно.
А тем более это индустрия, как вы сейчас сказали, поэтому да, смотрим, где выгодно, где невыгодно.
В том числе. Так вот. И можно косвенные данные посмотреть. Вот мы в ОФЦИОМе, значит, раз в год примерно спрашиваем тоже, просим оценить уровень коррумпированности отдельных органов власти. Если говорить о правоохранительных органах, мы прямо там говорим отдельно по ГАИ, отдельно по другим там органам, в МВД и т.д. и т.п. Вот. Это, конечно, косвенная информация, потому что люди тоже, ну, далеко не все знают, и значительная часть их ответов формируется вами же, медийщиками. Вот. Кого-то взяли, им кажется, ой, коррупция выросла. Долгое время не было никаких инцидентов, им кажется, коррупция снизилась. Но есть и личный опыт, есть сарафанное радио, да, то есть мнения, рассказы знакомых, близких, дальних. Вот. И вот эти опросы показывают, что в последнее время меньше люди стали говорить о коррупции. В том числе, кстати, и в МВД. Поэтому такой вот косвенный показатель ни в коем случае не претендует на полноту и исчерпание проблемы, но вот мы его тоже имеем, и значит, по крайней мере, ситуация с коррупцией не улучшается.
Но, Валерий Иванович, есть же еще так, вы упомянули, когда в уголовных делах фигурировали бывшие губернаторы, министры, высокопоставленные силовики, но есть же такая теория у политологов, теория двойного права, когда человека так или иначе назначают на какую-то должность. Понятно, что там есть официальный уголовный кодекс, одна папочка и вторая папочка. И вот когда нарушаются какие-то внутрикорпоративные уже устои, там снимают пыль с той папочки, которую можно применить к официальному уголовному кодексу. Ровно об этом речь идет. А если он не нарушает каких-то внутренних, внутрикорпоративных правил, то тогда ладно. Ну, как-то так.
Хорошая объяснительная модель. Ну вот, давайте вспомним дело губернатора Хорошанина. Был такой губернатор на Сахалине, значит...
С дорогими часами.
За взятку, по-моему. Много рассказов ходило о его царственной щедрости, о том, что он девушкам низкой социальной ответственности, впервые встреченным на каком-то форуме, там, чуть ли не машины сразу дарил. Вот. Ну вот, по какой причине его арестовали, да? Вот. Я не исключаю, что дело не в том, что он какой-то кодекс нарушил. Вот. Или, как часто говорят, там с кем-то не поделился.
Ну да.
Вот. Вполне возможно, что в какой-то момент капля переполнила чашу. Слишком много стало, значит, свидетельств, слишком много данных у правоохранительных органов о том, что товарищ взорвался.
Неуемный.
Да, берегов уже не видит. Вот. Ну и все пошло-поехало. Как известно, дело легко завести, а вот закрыть его вот, гораздо сложнее. Поэтому, ну да, наверное, есть внутренний кодекс поведения, который обязательно надо блюсти. Он есть, кстати, в любой профессиональной среде. Он есть у журналистов, я уверен. Вот, он есть у чиновников, он есть у силовиков. И все очень внимательно следят друг за другом на предмет. Значит, соблюдает, не соблюдает. Если не соблюдает, если беспредельщик, ну, понятно, вокруг этого человека образуется такая выжженная земля. Мало кто с ним вообще общаться хочет. Он, так сказать, его изолирует, по сути. Но он и дальше может какое-то время функционировать, работать. Значит, пока в очередной раз не возникнет какой-то инцидент, на который нельзя закрыть глаза. И вот тут вот уже никто ему руку не протянет. Ровно потому, что все его считают беспредельщиком. И вступаться за него, значит, никто не будет. Может быть, может работать и такой механизм. А может быть, еще и другие, и третьи. Вот. Прямо скажем, коррупция – это такая обширная часть нашей жизни, вот, общественной. Поэтому исследовать, изучать, скрывать ее – это тоже целое направление и в криминалистике, и в социологии. Дело безумно интересное. Вот. Всех интересующихся им, значит, рекомендую копать глубже.
Еще один опрос был, у нас буквально 5 минут остается. ВЦИОМ провел опрос, который показал, что большинство респондентов выступает за отмену обязательного ЕГЭ для тех, кто не собирается поступать в вузы. Такого мнения придерживаются 73% опрошенных, против выступили 19%. Опрос еще на фоне другого опроса, который показывает, что дети из-за сложного материального положения отказываются от поступления в вузы, а выбирают средние специальные учреждения, ПТУ, колледжи и так далее, техникумы. Вот. И в этой связи есть еще правила в ряде вузов, когда они вводят свои экзамены, помимо единого госэкзамена, и поговаривают, что якобы вот спустя сколько там, 15 или 10 лет, идея с ЕГЭ, она постепенно отодвигается куда-то, что вот, ну, не сложилось как-то так. Или сложилось, но все, уже предел достигнут.
Первое, по поводу СПО. Да. Действительно, больше людей туда поступает, детей. Вот. Но дело не столько в деньгах, которые потеряешь, обучаясь в вузе. Дело в деньгах, которые ты получишь, так сказать, после того, как пройдешь профессиональное обучение. Все-таки мы уже преодолели тот тяжелый период, когда ну, все у нас хотели обязательно быть юристами и экономистами, а вот слесарей, токарей, значит, сварщиков было совершенно не найти. Вот. Было такое время, но сейчас мы видим, что последние несколько лет конкурс в СПО растет. И сами СПО тоже во многом уже изменились. Раньше отдать ребенка в техникум, или как у нас говорили, в бурсу в мое время, Вот, это значит поставить крест на его жизненной траектории. Сегодня мы видим, что многие дети сами не хотят идти в университет, не хотят просиживать там 4 или даже 6 лет и после выходить с корочкой, которая, увы, не дает никакой гарантии на то, что ты будешь человеком успешным и сможешь обеспечить себе достойную жизнь. Поэтому про СПО тут не только плохие новости, но, на мой взгляд, и хорошие. Вот. Теперь, что касается ЕГЭ, ну, помните, наверное, анекдот про крысу и хомячка? Значит, что, в чем различие-то? У хомячка пиар хороший.
Это да, да, знаю. И хвоста нет такого противного. Так.
Да, не очень хороший, не очень хороший пиар. Ну, и поэтому постоянно возникают, значит, идеи, как его обойти, изменить, значит, и так далее. Конкретное предложение. Если ребенок не собирается поступать в ВУЗ, значит, отменить ЕГЭ для него. Ну, а что плохого в этом предложении? Я лично не вижу. Наоборот, значит, возникает возможность ребенку не мучиться, не страдать, не добиваться, значит, высокого балла по ЕГЭ, если он ему действительно в жизни не понадобится, а сосредоточить свои силы, внимание на других вещах, содержательно.
Ну как же, говорят, в лишениях, во-первых, душа совершенствуется, а во-вторых, да что он может знать в свои 15? Да вот мама с папой должны привести.
Знаете, за что критикуют ЕГЭ прежде всего?
За что?
За то, что он затачивает детей на зубриловку, вот, тренирует память, прежде всего. Значит, дело хорошее, но в нашем мире информационной перегрузки и что-то там запоминать, эта компетенция не очень высоко ценится. У тебя есть Google и Яндекс, пожалуйста, используй их. Скорее нужны навыки поиска информации и, конечно, навыки критического мышления. И вот ЕГЭ критикуют очень жестко за то, что, увы, наша школа переориентируется с, так сказать, предоставления знаний, что ли, да, насыщение голов наших детей прекрасных знаниями на подготовку к сдаче ЕГЭ. Вот. И это, ну, действительно очень такой серьезный критический упор. С этой точки зрения, ну а почему бы действительно не рассмотреть эту инициативу? Мне кажется, она рассмотрение как минимум достойна.
Здесь просто возникает еще вопрос. Вот Алла говорит, средняя зарплата токаря 6-го разряда 37 тысяч, так скорее всего на вуз денег не хватает, поэтому идут в колледж. И Алексей говорит, так ничего не изменилось. В СПО отучился парень, выходит на рынок труда, а там более трудолюбивые мигранты, которых скорее всего выберет потенциальный работодатель, если у него встанет такая дилемма, кого брать?
Правильно говорят, там действительно мигранты, но только надо иметь в виду, что ну вот есть мигранты низкоквалифицированные, да, вот, и их много, а высококвалифицированных мигрантов мало. Много вы знаете мигрантов врачей, много вы знаете мигрантов высококлассных сварщиков, у которых зарплата исчисляется сотнями тысяч рублей. Нет, таких мало. И они, кстати, выбирают чаще всего не Россию в качестве направления миграции. Они дальше отправляются в Западную Европу, в США, где заработки существенно выше. Поэтому, ребят, чем выше будет квалификация, которую вы получите в своем СПО, а сейчас есть СПО хорошие, которые действительно дают редкие специальности и дают хорошее образование и навыки, вот, в полном смысле путевку в жизнь, то тем меньше будут тех, кто с вами будет конкурировать из мигрантов. Вот. Ставьте себе высокую планку. Сегодня эту планку можно взять не только при помощи вузовской корочки, но и при помощи обучения в хорошем, современном СПО.
А ценность вуза тогда, она уже не такая высокая, как это было 10 лет назад?
Да. Да, она далеко уже не так высокая. Сегодня это скорее такое гигиеническое требование. Вот, значит, но и это даже уходит. Сегодня многие говорят, а зачем мне время тратить, штаны просиживать? Я могу устроиться, например, хорошим телеоператором. Угу. Вот я уже умею, я прошел курсы, я продемонстрировал свое мастерство. Зачем мне терять время? Я пойду и буду работать и зарабатывать. И это не сказки, кстати. Это вот реальные примеры. Я вам сейчас, так сказать, пересказал слова, которые мне одна девочка 2 года назад в Красноярске на форуме молодежного бирюса сказала, отвечая на мой вопрос, а что ты в вуз не идешь? А зачем? Угу. Вот у нее все хорошо и без этого будет. То есть надо просто учиться, вкладываться, отдаваться своему делу, тому делу, которое ты избрал, по полной. И даже в этом случае без вузовского образования вполне ты нормально, можешь себе найти дорогу в жизни.
Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Валерий Федоров был с нами, генеральный директор ВЦИОМа. Далее у нас киноафиша, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.